Глава четвертая. На камнях растет сладчайший виноград. Гильфриш терпеть не мог безделье. Но чем прикажете заняться, если вас упаковали в капсулу-регенератор? Капсула работала в режиме локальной регенерации, так что в восстановительном сне без сновидений Марфришу было отказано. С врачом не поспоришь, а с диагност-блоком тем более. Местная анестезия действовала исправно. Боли Гиль не ощущал. Нижнюю часть туловища пациента от гениталии до диафрагмы обволокла пульсирующая масса восстановительного биогеля, в которую уходили прозрачные трубки, волноводы и контактные интерфейсы многочисленных датчиков. Вся эта поросль свисала с потолка капсулы синтетической бахромой. Казалось, корни дерева проникли через крышу хай-тек гроба и оплели заключенного в нем покойника. Данное сравнение про корни, гроб и мертвеца Марфриш вычитал в романе. Он помнил, в каком именно, но сейчас это было несущественно. Пару секунд гематор анализировал адекватность сравнения по 14 основным и 18 дополнительным аспектам. С поправкой на художественный вымысел адекватность составила 38,46%. Неплохо для беллетристики. Гиль сделал заметку в памяти. Ознакомиться при случае с другими произведениями этого автора. Изнутри капсулу покрывал кремового цвета медиапласт, теплый и приятно упругий на ощупь. В его толще скрывалась сервисная периферия. Капсула представляла собой сложнейший биоэлектронный организм, занимавший промежуточное положение между машиной и живым существом. Размышления об устройстве капсул-регенераторов и направлениях их эволюции заняли у Марфиша еще 8 секунд. Гематор вполне мог бы и дальше скользить мыслью с одного предмета на другой, задерживаясь на каждом ровно настолько, чтобы достигнуть динамического предела своих познаний в данной области и оценить его сравнительную достаточность. Еще можно было произвести раскопки, добираясь до вещественных и семантических первооснов, отыскать между ними пересечения и связи, сплести многомерную сеть, малый умозрительный прообраз той вселенской сети причин и следствий, с которой работают, составляя гематрицы, прокладывая курсы звездолетов, высчитывая вероятности событий. Игра ума доставляла Гилю острое удовольствие. Однако в ней крылась серьезная опасность. Увлекшись построением сети взаимосвязей, гематор мог со временем полностью уйти в себя, зациклившись на задаче. Для его расы это было сродни ментальному наркотику. Модель достраивалась, стремительно усложняясь. Чтобы удержать в уме эту конструкцию, гематру требовалось все больше ресурсов собственного мозга. Вскоре ментальный наркоман переставал реагировать на внешние раздражители. Он впадал в подобие комы. Глубокий апатоабулический синдром, погрузившись в мир игры, соблазнявший его возрастающей сложностью. Прогрессирующая монополяризация психики – бич гематров. Гиль был осторожен с подобными развлечениями, останавливаясь задолго до опасного порога. Вот и сейчас он открыл глаза, выныривая на поверхность собственного рассудка, и тронул сенсор вызова на крышке капсулы. «Вам что-то нужно, Марфриш?» Он узнал голос дежурного медбрата. «Коммуникатор, пожалуйста. В аренду или в постоянное пользование?» «В постоянное пользование. Мой уником похитили. Желательная модель. Элит-универсал ТЖЕ с местными расширениями. Оплата с моего счета сразу по получении. Будет через 11 минут. Спасибо». Умозрительным развлечением Марфриш, в прошлом следователь полицейского управления в Томузе, предпочитал более практические задачи. Одна такая задача имелась у него в запасе. Для ее решения Гилю требовалась связь и выход в Вирт, пусть даже куцый, как на отсталой Тарафиме. Медбрат принес коммуникатор ровно через 11 минут, как обещал. Открылось контрольное окошко капсулы, и рука в перчатке протянула Гилю плоскую коробочку. Гармонизирующим ароматом, разлитым в обогащенной кислородом внутренней атмосфере капсулы, добавилась резкая нотка антисептического спрея. «Ваш уником, Марфриш. Благодарю». Активировав голосферу и войдя в Вирт, Он первым делом произвел оплату покупки. Затем связался с полицейским управлением местного представительства Лиги и выяснил, что похищенный у него коммуникатор заблокирован и поставлен на отслеживание. Похвальная оперативность, учитывая, что Гиль успел сделать лишь устное заявление. Однако ждать, пока грабитель будет пойман, а уником вернут владельцу, у Марфриша не было ни желания, ни времени. Пройдя идентификацию в сервис-центре, Гиль переоформил старый номер на новое устройство. Проверил вызовы. После ограбления никто не пытался связаться с ним. Тем лучше. Можно полностью сосредоточиться на поставленной задаче. Включив защищенный канал и войдя в планетарное вирт-хранилище, Марфриш набрал одному ему известную трехмерную матрицу кода. Связь работала хорошо. Облачный сейф открылся сразу. Все программы и приложения были на месте. Гиль давно взял за практику. На каждой планете, где он появлялся, загружать в местное хранилище запароленный пакет специфического программного обеспечения. Дешевле и надежнее, чем заново отыскивать нужное в Вирте или скачивать через гипер с другого конца галактики. Сегодня предусмотрительность Гематра себя полностью оправдала. Загрузка пакета заняла 3,5 минуты. Для начала Гиль связался с диспетчером медицинской службы, которому звонил, вызывая помощь, и попросил сообщить номер уникома, с которого пришел вызов. Получив номер, он запустил спецпрограмму поиска по базам данных. Программа имела гриф «Для служебного пользования», а Марфриш не служил в полиции вот уже 1642 дня. Но риск был просчитан. Шанс попасться составлял менее 2%. И даже в этом маловероятном случае Гилю не первый раз грозила лишь административная ответственность, официальное предупреждение и не слишком обременительный штраф. Уж то-что о законы Марфриш знал досконально. Уником оказался зарегистрирован на Инкарну Алдонзу Марию де Кастельбро. Задача усложнялась, и это доставило Гилю толику удовольствия. В бытность следователем ему приходилось решать куда более сложные головоломки. Преступления гематров планировались идеальным образом. Все возможные ниточки обрубались или надежно прятались. Но, как говорят на Сечине, на безрыбье и рак рыба. Любое усложнение задачи Марфриш сейчас мог только приветствовать. Снимки Донья Инкарны, семья, увлечение, образование, круг знакомств, сортировка по полу и возрасту. Просмотр стоп-кадров, изображение человека, спасшего Гиля, с камер периметра квартала, поиск соответствий, идентификация по снимку, по предполагаемым имени и фамилии. Спаситель представился Марфришу как Диего Пераль. Но в сложившейся ситуации человек мог соврать, и, скорее всего, соврал на самом деле. Главарь наемных убийц, а вернее заказчик убийства, потому что он не вмешивался в драку, произнес вслух и имя, и фамилию спасителя. Память гематра, будь Марфриш в обычном состоянии, сохранила бы эти данные в точности. Но мучимый раной Гиль в момент начала конфликта находился на грани обморока. Запомнились отдельные звуки и фрагменты реплик. Вероятность того, что объект поисков зовут Диего, составляла 68% ровно. Вероятность того, что фамилия объекта заканчивается на «раль», составляла 56,32%. «Диего Пераль», — доложила система. «Не соврал», — отметил гематор. Через 3 минуты 47 секунд все сделалось яснее ясного. Любовная связь с дочерью Гранда, сословное неравенство, побег. Семья девушки в бешенстве. Наемники-головорезы идут по следу. Влюбленные пытаются улететь с планеты. Отец подает дочь в розыск. Пикантность собранной информации придавал любопытный нюанс. Спаситель Гиля оказался сыном драматурга Луиса Пераля, известного далеко за пределами Тарафимы. Марфриш трижды смотрел «Колесницы судьбы», снятые великим Монталье. Ему нравилась математическая выверенность акцентов и композиции фильма. Особенно ему нравился трагический финал. Гораздо логичнее, чем хэппи-энд в оригинале пьесы, которую Гиль читал в переводе на унилингву. Это усилило желание помочь Диего Пералю на 2,5%. Большинство иностранцев считало, что гематры лишены эмоций. Это не вполне соответствовало действительности. Эмоциональные пики гематров были значительно ниже, чем у прочих рас айкумены, но они имелись. Просто гематры никогда не проявляли эмоции внешне и почти никогда не руководствовались ими, принимая то или иное решение. Не руководствовались, но учитывали в числе других факторов. Вероятность того, что Диего Пиралю и Энкарне де Кастельбро удалось или удастся в ближайшем будущем покинуть планету, составляла 4,7%. Вероятность гибели Диего Пирали в ближайшие 48 часов составляла 79,33%. Диего Пираль, обремененный проблемами, спас жизнь Гилю Фришу. Вероятность того, что случайный прохожий придет на помощь ограбленному и тяжелораненному инопланетянину, была ничтожна, как ни считай. И все же, несмотря на приговор чисел, Марфриш наслаждается покоем в регенерационной капсуле, а в помощи нуждается эсколонец. И у Дона Диего нет 2 суток, которые назначил ему гематор. Гиль Фриш принял решение. Теперь ему предстояло убедить остальных. Есть внеплановые клиенты. Сбор всей команды в закрытый вирт-круг занял 4 минуты 36 секунд. 2, мужчина и женщина. Вылет в течение суток. Что за клиенты? Мужчина спас мне жизнь. Я ему должен. Пауза. Собеседникам Гиля требовалось время на осмысление. Мы работаем только с подачи центра. Изображения отсутствовали. Звучали голоса, вернее, голос, один на всех, модулируемый программой из загруженного спецпакета. Когда совещание закончится, программа очистки не оставит в вирте Тарафимы никаких следов общения команды. Отсутствовал и упомянутый центр. Вернее, центр существовал, но назывался совсем иначе. Да и на центр с большой буквы «С», как его принято изображать в скверных боевиках, походил мало. Тем не менее, Гиль знал, кто ответил первым, сославшись на невозможность самостоятельной акции. За 2 года он успел хорошо изучить своих коллег. Марфриш молчал и ждал. «Нам не запрещали самодеятельность, но мы еще ни разу. Просто случая до сих пор не было. Кому повредит лишний грошек? Центр гарантирует нам надежность клиента. Центр обеспечивает безопасность». А если этот спаситель начнет болтать? Да что он знает? Думаешь, трудно вычислить, кому он тут в эсколоне жизнь спас? И потянется ниточка. А мы ему объясним. Что? Что молчание — залог здоровья и долгих лет жизни. Центр будет недоволен. Переживут. Мы им не мальчики на побегушках. Я бы не хотел конфликта. В Айкумене все слева подрабатывают. Чем мы хуже? Гиль мог бы рассказать, чем заканчиваются левые заработки. Из-за частных расследований он вылетел со службы. А ведь вероятность, что об этом узнает начальство, выглядела чистым мизером. Но Марфриш благоразумно промолчал. Сейчас делиться печальным опытом с коллегами было не в его интересах. Опомнитесь, нашему товарищу спасли жизнь. Думаю, наш товарищ уже оценил степень риска. Имен и прозвищ вслух не произносили. Если же кто-то, забывшись, брякал лишнего, умная программа автоматически трансформировала личные данные в нейтральное «наш товарищ». При встречах лицом к лицу это служило неистощимым источником для шуток. И что? И счел ее приемлемой. Если рейс оплатит по норме, я согласен. Вот, я ж говорю, лишний грошек. Личные мотивы не должны ставить под угрозу общее дело. Мнения разделились. Что скажешь, наш товарищ? У тебя есть аргументы? Есть, сказал гематор Гиль Фриш. Я так хочу. В вирте повисла потрясенная тишина. Колесницы судьбы. Не так давно. Он очень устал. На обратном пути Диего 1000 раз пожалел, что согласился воспользоваться экипажем Дона Васко. Словно беря реванш за проигранную дуэль, раненый всю дорогу вел себя самым отвратительным образом. Молодой артиллерист с каждым оборотом колеса превращался в старика, вредного, сварливого, оскорбительно надменного, Казалось, Дон Васко хочет спровоцировать попутчика на новую дуэль авансом. Едва, значит, встанем на ноги, сразу и сойдемся. Диего терпел, кусая губы. Слава богу, доверенный слуга Васко да Авилькара и впрямь был молчуном с лицом дубового идола и чувствительностью к оновизи. Скажи, Мануэль, хоть слово, да что там слово, фыркни он не в попад, скриви рот в мимолетной ухмылке, и маэстро за себя бы не поручился. Очень уж накипело. На площади трех генералов он выпрыгнул на мостовую. До дома еще оставалось далековато. Маршрут экипажа, о чем Диего прекрасно знал, лежал в удобном направлении, но выдерживать присутствие Дона Васко маэстро больше не мог. Холодно откланившись, Диего нырнул в ближайший переулок и пошел мерить шагами квартал за кварталом, чувствуя, как раздражение колючим ежом ворочается в сердце. Он думал, что ходьба успокоит его, и ошибся. Зимой Пераль-младший отказался от квартиры на улице Сан-Бильдоа, которую снимал третий год подряд в пользу другой квартиры, поменьше, зато расположенной прямо над новым залом для фехтования. Это сэкономило малую толику эскуду. Частью высвободившиеся деньги пошли на аренду зала, и без того съедавшего почти весь заработок, частью — на смену гардероба. Напротив нынешнего жилья в полуподвале трехэтажного здания размещалась харчевня тетушки Каэтаны, заведение дешевое, но чистое. Домой идти не хотелось. Маэстро нырнул в харчевню, удивительно пустую для позднего вечера, звездного часа пьянчуг, и сделал заказ по-солдатски. Кувшин крепкого. «Что подать на закуску?» — спросила тетушка. Диего задумался. «А поруби-ка мне лука». Дважды объяснять не пришлось. Вдова флотского бомбардира, тетушка Каэтана отлично знала, чего хотят солдаты, когда у них на душе кошки скребут. Вскоре на столе перед маэстро образовалась вместительная миска с луком белым, желтым и красным, нарезанным полукольцами. Вся эта радость была щедро залита оливковым маслом с уксусом. А сверху умница тетушка покрошила еще лучка, на сей раз зеленого. Рядом с миской, выпитив треснутый поджаристый бочок, лежала краюха черного хлеба, густо посыпанного солью. «Неси весь каравай», — рассудил Диего. «И солонку отдельно». Вино пахло плесенью. То, что в более дорогих, выдержанных сортах делалось предметом наслаждения знатоков, в дрянном венце тетушки скорее отпугнуло бы ценителя. Впрочем, Диего сейчас пребывал в настроении напиться как сапожник, а не рассуждать о букетах и ароматах. «Крепость, господа! Солдаты крепость берут, они любуются ею издали». Кувшин быстро опустел. Пришлось брать второй. Харчевню маэстро покинул минут через 20 после того, как колокол на звоннице церкви Святого Случая пробил полночь. Настроение вряд ли улучшилось, скорее утонуло в мутном омуте хмеля. Пистолетный ящик он забыл под столом, но нисколько не волновался. Умница Каэтана приберет и сохранит до следующего визита. «Завтра сплю до полудня», — сказал себе Диего. «Учеников у меня нет. В смысле, завтра никто в зал прийти не должен. А к маркизу де Кастельбро я больше не ходок. Задаток мы, дружище, отработали с лихвой. Если маркиз сочтет нужным, пришлет нам остаток гонорара с посыльным. Не сочтет, ну и черт с ним». В зале было темно. Зная наизусть каждую пять паркета, каждый угол мебели и расположение манекенов, маэстро не нуждался в свете, чтобы подняться наверх в спальню. Он бы без труда сделал это слепым, глухим, пьяным в стельку. Но чутье, дитя кровавых лет войны, остановило Диего на половине пути. Слегка покачиваясь, он сообразил, где находится ближайшая стойка с оружием. Прикинул время, которое понадобится ему, чтобы вооружиться, отбить возможное нападение от окна, плотно закрытого шторами, и в ответ атаковать самому. Все это одними навыками, памятью мышц и сухожилий, без помощи рассудка, мирно дремлющего на дне выпивки. Сейчас он убил бы, не понимая, что убивает. Глаза мало-помалу привыкали к темноте. Щурясь, с трудом сдерживая отрыжку, Диего различил силуэт незваного гостя. Ну да, вот ты красавец. Между ростовыми манекенами, у буфета, где маэстро держал графин вина, сильно разбавленного водой, и 2-3 лимона. Случалось, после занятий ученики хотели пить. Кислое утоляло жажду быстрее обычной воды. В пекло кислое. В ад все графины мира. Кто же ты, сеньор? Вор, убийца, призрак? Кивер с султаном, ментик на плече. Гусар? Зал закрыт, сказал Диего. Приходите завтра. Язык, будь он проклят, заплетался. Господи! Шепотом откликнулась тьма. «Хвала тебе, Господи!» Голос сорвался. Похоже, у гусара тоже имелись проблемы с речью. Диего не двигался с места, вспоминая, запер он зал, уходя на дуэль, или забыл. Сейчас это не имело никакого значения, но почему-то представлялось очень важным. Ноздри маэстро затрепетали, уловив слабый запах пота. Гусар чего-то боялся, или пребывал в возбуждении. «Знакомый запах», — отметило чутье. «Да ну!» — вяло буркнул рассудок. «От нас, небось, тоже луком несет, боже сохрани!» «Я не беру учеников по ночам, приходите утром!» «Господи! Живой!» «Господь!» — с мрачным юмором пьяница согласился Диего. «Вечно жив, в отличие от нас, смертных!» «Что вы здесь делаете, наконец?»
«Живой!»
Он проморгал атаку. А может, это была вовсе не атака, и потому чутье спало мертвым сном, и рассудок спал, прижавшись к чутью, как ребенок к матери в поисках защиты. С разбегу гусар влетел в объятия маэстро. Легкий, упругий, весь порыв и страсть. Мягкие губы ткнулись в щеку, в усы, в подбородок, шею. Руки обхватили Диего стальными обручами. Плохо соображая, что делает, он ответил тем же, только сильнее. Гусар вскрикнул. Похоже, маэстро сделал ему больно, но не отстранился, а напротив, вжался всем телом, словно хотел раствориться в грешной плоти Диего Пираля.
«Живой!»
«Донья Энкарна», — сказал Диего. Он старался четко выговаривать слова, главное, не дышать на девушку вином и луком. У него не получалось ни первое, ни второе. Но он, видит Бог, старался. «Вам надо?»
«Сразу. С самого первого раза, еще в театре».
«Надо?»
«Мой. Ничей больше, только мой».
«Вам необходимо?»
«Мой ястреб, Господи, благодарю тебя».
«Вернуться к отцу. Негоже юной Донье в столь позднее время». Это были последние слова идиота рассудка. Пробудившись на миг, бедняга окончательно утратил способность рассуждать здраво. Немало этому способствовал вопрос, укрытый словно игла в вате, в чуточку хриплом, грудном смехе лже-гусара.
«Я не девственница. Тебя это не смутит?»
«Нет, его это не смутило. Ни капельки. Позже маэстро спросит. «Зачем ты солгала мне? Ты же была девственна».
«Не хотела, чтобы ты сдерживался», — ответит Донья Энкарна, смеясь, — «чтобы жалел меня. Ведь ты бы жалел, дурачок, да? Я хотела, чтобы все по-настоящему, как будто мы вместе уже 100 000 лет».
Она всегда добивалась того, чего хотела. «Кто это был?» Диего глядел на отключившийся уником, как ребенок на монстра, выбравшегося из-под кровати.
«Диего!»
«Что, ах да, прости, это был гематор».
«Какой еще гематор? Почему гематор?»
«Марфриш». Маэстро с трудом вспомнил фамилию спасенного инопланетянина. Куда лучше он помнил снайперские таланты гематора. «Ты его не знаешь».
«А ты?»
«Я тоже не знаю».
«Интересное дело.
Тогда почему он тебе звонит?»
«Не знаю». «Где он взял твой номер?»
«Не знаю».
«И что он хочет, этого ты тоже не знаешь?»
Во время их краткого разговора Карни стояла в двух шагах. Но Марфриш каким-то хитрым образом активировал на коммуникаторе Пираля конфидент-режим, и девушка ничего не слышала. Пираль-младший и предположить не мог, что это, оказывается, можно сделать дистанционно, с чужого устройства. Что еще активировал Марфриш в его уникоме? Систему пелинга, о которой Диего до сегодняшнего дня и понятия не имел, режим прослушивания, скрытую пакость, о которой маэстро узнает в последний момент.
Он с трудом подавил желание шваркнуть предательское устройство об стену. Правильно, он не доверял инопланетным игрушкам. Пусть и змею за пазуху. «Диего, что с тобой? Что случилось?»
Тревога в голосе Карни заставила маэстро очнуться. Он предложил нам помощь.
«Нам? Откуда он знает обо мне?»
«Понятия не имею».
«Ты ему все рассказал? Первому встречному?»
«Карни, клянусь, я ничего ему о тебе не рассказывал».
«Так вы все-таки знакомы?»
«Его ранили. Я дотащил его до квартала гематров».
«И все?»
«Все».
Карни возликовала. «Тогда понятно, почему он хочет нам помочь. Ты его спас. Он платит нам добром за добро. Твой Фриш предлагает вылет с Терафимы?»
«Как ты догадалась?» — опешил маэстро. В ответ юная Донья лишь фыркнула, словно кошка. От этой дурной привычки ее пытались отучить отец, брат, дуэньи и учителя. Безрезультатно.
«А какая еще помощь нам нужна?»
«Да он поможет нам улететь, но за деньги».
«Твой Мигель тоже не бессеребренник».
«Мигеля я знаю 100 лет, а этого видел один раз».
«Зато ты спас ему жизнь».
«Спас», — кивнул Диего угрюмей ночь.
«Марфриш так и сказал, сам он с нас денег не возьмет, но он в деле не один. А команда за даром работать отказывается».
«И что тут особенного?
Он все правильно сказал, твой гематор».
«Сколько хочет его команда?»
Диего собрался с духом и назвал сумму. «Сколько?»
Он повторил.
Энкарна задумалась, со смешной серьезностью наморщив лоб и хмуря брови. Думала она 10 секунд, что для девушки было необычайно долго. «Надо соглашаться.
Но
у нас нет другого выхода.
Но у меня нет таких денег. У меня и четверти не наберется».
«Значит, думаем, где их добыть. Ты и я. Оба думаем».
«Карни».
«Что?»
«Я ему не доверяю. Он сказал, заплатить нужно вперед».
«Значит, заплатим. Думай, где найти деньги».
«А если это обман? Он получит деньги и больше не перезвонит».
Озвучивать худший вариант Диего не стал. «Гематор перезвонит. Они явятся в назначенное место, где их будут ждать люди маркиза. Его убьют, Карни вернут в семью». Но не он ли сам только что предлагал любимой вернуться к отцу? Нет, концы с концами не сходятся. Гематор застрелил наемника. Не сделай он этого, Диего был бы уже мертвее мертвого. Ловушка маловероятна, в отличие от банального обмана. Извините, что вмешиваюсь. От неожиданности Диего едва не выронил коммуникатор, который все еще держал в руке. Сигнал вызова молчал. Экран оставался темным. Сфера и не думала формироваться. Просто из дьявольского устройства вдруг раздался голос гематра. «Марфриш?»
«Да, это я».
«Гореть вам в аду, вы подслушивали?»
«Извините, вы не завершили сеанс связи».
«Я схожу с ума», — подумал Диего. «Сенсор отбоя, коснулся я его или нет? Проклятье, не помню. Зеленый индикатор погас, сменившись красным. Это помню точно. А зумер?» «Прозвучал ли зумер? Стоп-стоп, надо успокоиться. Какое к черту успокоиться? Это проделки гематра. Я как в воду глядел. Мерзавец что-то переключил дистанционно, и вот, пожалуйста. Вы все слышали?»
«Слышал»,
— не стал отпираться гематор. «И еще раз приношу свои извинения. Я понимаю ваши опасения, сеньор Пираль, они вполне логичны. Но поверьте, я рискую ничуть не меньше, чем вы».
«Чем же вы-то рискуете?» — хотел рявкнуть маэстро, но Карни его опередила.
«Я знаю, где найти деньги». Девушка лихорадочно рылась в походной сумке.
«Очень хорошо, сеньорита де Кастельбро», — поощрил ее Марфриш. «Я отправляю вам номер счета. Переведите на него сумму, озвученную сеньором Пиралем. По подтверждении зачисления денег на указанный счет я пришлю вам сообщение. Там будет назначено время и место, куда вам следует явиться для отлета с Терафимы. Я не прощаюсь».
«Мы скоро увидимся», — съязвил Диего. Гематор остался серьезен.
«Да, вероятность 87,4%.
На сей раз Диего с тщательностью параноика проверил, что сеанс связи действительно завершен. Впрочем, он так и не смог избавиться от ощущения слежки. Карни тем временем уже терзала свой уником, набирая чей-то номер. Кому она звонит? Отцу? Брату? Бред. Безумие. Самому Диего обратиться было решительно не к кому. Луис Пераль зарабатывал на зависть иным драматургам, поток гонораров не иссякал. Он не отказал бы сыну в критической ситуации, но... Пераль-старший привык жить на широкую ногу. Наряды, застолья, выезды, благотворительность, женщины, наконец. Любовница Эль Монстро де Натуралесса в Эскалоне это считалось прибыльной вакансией. Даже если отец не залез в очередной раз в долги, нужной суммы у него не найдется. Придется занимать. И как Пераль-старший потом сумеет расплатиться, бог весть. Он слишком поздно осознал, кому звонит Энкарна. «Не смей, Карни, нет!» Девушка вытянула в его сторону свободную руку ладошкой вперед. «Не мешай!» — читалось в жесте. Диего задохнулся от боли. Казалось, его саданули кулаком под ложечку. Так натыкаются на стену силового поля. Маэстро больше не владел ситуацией. Размеренная привычная жизнь рушилась крепостной башней под обстрелом артиллерии. Нет, башня еще стояла, но в ней зияли бреши, пробитые ядрами. От щербатых зубцов до фундамента змеились трещины. Залп другой, и крепость рухнет, погребая защитников под собой. «Я дома», — подумал Диего. «Мои ноги топчут грубую землю. Мой корабль пока не взлетел. Но на самом деле я не здесь. Я в Эскалоне. Нет». Я в Айкумене, которую даже не успел повидать. Коммуникаторы, банковские переводы, секторальные визы, регенерационные капсулы, полет на аэромобе и вот. Бегство с планеты при посредстве таинственного гематра. Господи, чудны дела твои. Старый добрый контрабандист исчезает. Его место занимает инопланетник, хозяйничающий в моем уникоме прямо из госпиталя. Карни, тебе легче. Ты в Айкумене, как рыба в воде. Это я все время опасаюсь где-нибудь напортачить и опростоволоситься. Это я при каждом удобном случае отдаю тебе бразды правления. Ей-богу, на дровяном бастионе было легче. Вот свои, вот противник. Задача поставлена, иди, выполняй. Стреляй, кали, отражай удары. Карабкайся на стены, глотай едкий дым. Прикрывай спину товарищу и молись, чтоб не зацепило шальной пулей. «Господи, верни меня на бастион!» «Дон Васко!» — Диего скрипнул зубами. Слышать этот разговор было выше его сил. «Дон Васко, вы говорили, что любите меня, что готовы на все!» «Да», — донеслось из коммуникатора. «Говорил». «Так мог бы ответить мертвец или гематор. Мне нужна ваша помощь, Дон Васко!» Губы Карни затряслись. Справившись с предательской слабостью, девушка подвела итог. «Мне больше не к кому обратиться». Пауза длилась, выедая душу, как яйцо из скорлупы. Когда молчание сделалось невыносимым, прозвучало. «Сколько?» «Я вызову его на дуэль. Я убью негодяя». Секундой позже до Диего дошло, что в голосе Дона Васко не звучало ни презрения, ни насмешки. Донья Энкарна глубоко вздохнула, как перед прыжком в воду. И быстро выпалила сумму. «Давайте номер счета», — сказал Дон Васко.